Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экономика в деталях». Меня зовут Анастасия Урнова, и в этом подкасте мы говорим об экономике, при этом об экономике в самом широком смысле слова. Сегодня мы поговорим о том, как культура производственников влияет на экономику и развитие предприятий, какие инструменты используют производственники для построения сильного бренда, сплочения команды и какие принимаются решения в кризисных ситуациях, насколько открыты компании к сотрудничеству с другими производствами. И все эти вопросы мы сегодня обсудим с нашими не только очень умными, но я и не могу не отметить, что очень красивыми гостями. Это Найля Ильманбетова, соосновательница Содружества производственников цех, и Екатерина Алексеева, генеральный директор IMN Engineering. Найля, Екатерина, здравствуйте, спасибо вам огромное, что пришли.
Здравствуйте. Да, спасибо за приглашение. Нам тоже очень приятно.
Невероятно. И знаете, давайте, наверное, начнем с того, что как-то немножко сформируем проблемное поле. Вот с вашей точки зрения, какие основные вызовы, какие проблемы сейчас стоят перед производственниками, как вы это видите?
Ну, наверное, я начну, да, Катя, издалека. Да. Начну с того, что ни для кого не секрет, что мир наш изменился, и мы живем сейчас в таком мире, где очень много на разных слоях происходит много изменений, там, на мировой арене, на геополитической арене, климатической, я не знаю, там, в командной, в компании, конкретно в человеке, новые поколения и так далее. И в этих изменениях очень сложно ориентироваться не просто производственнику, да, а вообще любому человеку. И здесь нужно для того, чтобы в этом выживать, и не просто выживать, а еще быть ориентированным на развитие, нужно, собственно, меняться самому. А, наверное, это самое сложное – меняться самому. И поэтому мы здесь говорим про культуру взаимодействия производственников друг с другом, потому что все изменения, которые касаются человека, они, и это в первую очередь изменения в мышлении, да, они возможны только через коммуникацию на горизонтальном уровне с равными на равных. И получается, что главный вызов производственника нашего времени – это умение, собственно, работать с этой культурой. А что такое культура? Это, с одной стороны, понимать, кто такой я и какое мое там культурно-символическое поле, потом это я транслировать на мы, а что такое мы, это когда, как я взаимодействую с командой, как я взаимодействую с семьей, как я взаимодействую с государством, как я работаю с другими производственниками, и вообще, как мы друг друга обогащаем и так далее. И вот мне кажется, вот пул вот этих вот вопросов, которые я все объединяю в область культуры взаимодействия или культурный код производственника, вот это является большим вызовом, потому что отсюда идут все уже остальные операционные задачи, с которыми встречаются любой производственник сегодня.
Как мне нравится эта формулировка «культурный код производственника». Екатерина, тогда к вам вопрос, да, как к человеку, непосредственно занимающимся производством. Согласны ли вы с этим? И как тогда на практике работает вот эта вот история изменения коммуникации? Потому что звучит, правда, здорово, интересно, красиво. Как работает на практике?
Да, я вот непосредственно практик, то есть я занимаюсь руководством производства, производством станков для металлообработки, и реально сейчас прошло то время, когда производственники все были закрыты. То есть было такое время, когда действительно старались, наоборот, ничего не показывать, не делиться, и как будто бы думали, что, может быть, это хуже будет. Но сейчас это уже не тренд. То есть сейчас как раз нужно выходить в люди, то есть держать ухо на асфальте, следить за тем вообще, что происходит в мире, делиться опытом.
То есть, я прошу прощения, вы хотите сказать, что сейчас уже нету такого воровства технологий друг у друга?
Нет, сейчас, наоборот, это называется уже поддержка. То есть сейчас, если нет поддержки, если ты закрыт и держишься в стороне, то ты можешь вообще, ну, просто не двигаться дальше.
А почему?
Ну, потому что это технологии уже сейчас не так сложно вообще их как бы разработать или даже как бы технологический какой-то шпионаж, что это вообще не сложно. То есть уже не нужно быть, например, просто где-то ехать там, и так далее. То есть сейчас больше люди собираются и приглашают тебе на производство именно чтобы делиться опытом, чтобы люди, ну, и показывать себя. То есть это, наоборот, развитие. Это, наоборот, люди находят новые рынки сбыта, находят, например, новые инновации и так далее. А так вот как бы сидеть в одном месте и бояться, то это точно не про развитие.
Насколько вот такая, да, открытость и, я так понимаю, активная интегрированность в сообщество, да, как это влияет на вовлеченность и развитие сотрудников?
Ну, про сотрудников это вообще отдельная сейчас тема, сейчас реально кадровый голод. Но сейчас наша, например, компания и миссия нашей компании – это больше про удержание, чтобы не было текучки. И мы больше работаем с командой именно в нематериальной мотивации. То есть у нас есть уже отработанная система, например, у нас есть внутренняя валюта, называется iMan-коины. То есть у нас есть различные мероприятия, которые мы проводим именно в рамках нашей команды. То есть это читальный клуб, там киновечера, то есть мы про бассейн людей водим. То есть, в принципе, когда мы это все внедряли, были люди, которые мне говорили, ну, это не будет работать. Ну, кто у тебя пойдет в этот читальный клуб? Что у тебя сварщик будет читать? Ну, то есть это было ложное. То есть на самом деле людям нравится, когда обращают внимание на них. И еще как бы это получается внимание на развитие их личное. То есть получается, что людям, у людей возникает понимание, что с руководителем не все равно. То есть руководителям не все равно в их личном развитии. И они идут в эту команду и хотят там уже развиваться, хотят попасть на доску почета.
Ну, на самом деле, вот у нас сейчас был антикризисный штаб производителей Москвы, да, и Екатерина тоже в нем участвовала. И там две ключевые темы, которые мы записали в дорожную карту каждого производственника. Первое – это ответ на вопрос «Зачем?», чтобы любой сотрудник и любой руководитель в компании мог ответить на смысловой вопрос «А зачем мы это делаем?». Потому что сейчас очень мало кого заряжает конкретно деньги, да, в команде. Да, вот да, Катя согласна. Тоже это подчеркивала, что сейчас хорошо работает нематериальная мотивация и смысловая мотивация. Вот, допустим, даже...
Наверное, когда денежная все-таки закрыта, да?
Да, ну, денежная базовая должна быть закрыта, да, дальше. Вот, например, даже по примеру Содружества производственников цех, да, у нас тоже есть команда, и эта команда, она говорит, мы здесь работаем, потому что мы видим, как мы можем влиять на экономику страны. Да, я не могу построить завод, да, я не могу, как Катя... Ну, я правда не могу производить станки, да, ну вы просто думайтесь, Катя, молодая, красивая, умная,
я
она производит станки, да, я так не умею, ну правда, но я могу создать вот среду, которая тоже свои 5 копеечек вкладывает в развитие экономики нашей страны. Катя, ну
это очень важно.
Своими станками, а я вот за счет этих, и вот когда я объясняю команде такие смыслы, они заряжаются и говорят, боже, классно, мы пошли дальше взаимодействовать, дальше вовлекать производство.
Слушайте, ну я так понимаю, что просто культура сектора в целом меняется, и вот, да, Екатерина сказала, что там у тебя сварщик пойдет читать, а по сути мы наконец-то, да, перестаем смотреть на тех людей, которые непосредственно руками делают все то, что нас окружает, как на средство производства, понимаем, что это точно такие же люди, и что вообще-то на самом деле кадровый голод есть там, а не вот в среде интеллектуальных профессий, всяких маркетологов, пиарщиков, экономистов и так далее. Правильно понимаю, что вообще такой серьезный культурный и ментальный сдвиг происходит?
У нас тоже был такой элемент развития в нашей компании, период развития, когда мы действительно, ну, думали, что вот просто деньги заплати сотруднику и достаточно. Но сейчас это действительно не работает. Вот как ты правильно сказала, что финансовая часть, она может закрыться у многих компаний. То есть человек будет выбирать, например, по зарплате. Но уровень зарплат практически у всех одинаковый. Ну как он тогда должен выбрать именно нас? Он уже смотрит, как его будут ценить, как его будут вообще выдвигать, то есть как его будут обучать. Кстати, тоже важный момент. Людям не всегда нравится просто работать в одном... Им нужно карьерный рост, им нужно вообще развитие, они хотят развиваться. И если компания им это даст, то они никуда не уйдут, они реально будут работать, а это круто.
Интересно, вот вы сейчас говорите такие вещи, которые, я понимаю, как правило, приписывают особенностям поколения Z. Дескать, вот это молодежь, им важно работать не просто за деньги, а за идею, им важна возможность расти, им важен психологический комфорт и так далее, и так далее. А по сути получается, что, ну, как бы мы все поколение Z, мы все хотим понимать, зачем мы это делаем. И, видимо, вот это вот очень такой значимый фактор мотивации и, и постоянно развиваться, и делать хорошо. Правильно ли я понимаю, что вот
на
это сейчас...
На самом деле, поколение Z вообще нас очень сильно научило. Вот как раз у меня сын, он тоже поколение Z, и когда он уже приходил на работу, он прям вот говорил, а зачем мне оставаться? А зачем мне это делать? И получается, что мы, смотря на поколение Z, вообще сами перестроились. И сейчас уже поколение миллениалов, как бы они как раз такие, а мы тоже так хотим.
Но здесь еще можно посмотреть на это с призмы, ну вот ты рассказываешь с точки зрения поколенческих, вот, да, история, а есть еще вот эта вот призма эпох, да, вот мы жили в эпоху модерна, потом в эпоху постмодерна, а сейчас мы живем в эпоху метамодерна. И вот если послушать даже антрополога, психологов, которые рассуждают на эту тему, они говорят, что ну, сейчас потребности человека изменились, и они ровно такие, как говорит Катя. Причем неважно, этому человеку 20 лет, 30 лет, 60 лет, и что вызовы другие, научиться 20-летнему работать с 80-летним, потому что с точки зрения вот демографического кризиса наступает период, когда старшие поколения, которые раньше были на пенсии, они сейчас будут вовлекаться в трудовую деятельность, потому что иначе никак. И получается, что вызовы, они даже не в том, что нет сотрудников, а научить человека из поколения Z со своими там потребностями, видением работать с тем, кому уже там 65, 70 и так далее, и сделать это достаточно гармонично.
А я правильно понимаю, что здесь как раз и сообщество цех тоже помогает решать эти вызовы новые?
Ну, смотрите, нельзя говорить, что сообщество цех помогает, это производственник производственнику помогает, потому что наша философия, она как раз в горизонтальном взаимодействии производственников, потому что сейчас производственное знание новое, нового типа, оно не может быть старым, да, потому что мир изменился, границы изменились, геополитика изменилась, технологии, опять же, изменились, продуктовый портфель меняется, да, потребности человека меняются, и, соответственно, вот изменилось все, и поэтому получается, что производственнику нужно двигаться вот в этом направлении.
Спасибо большое. В общем, не сидим в своем болоте, да, как мы общаемся и объединяемся. Спасибо вам огромное. Сегодня с нами были две фантастические, умные и красивые девушки. Найля Ильяманбетова, соосновательница Содружества производственников цех, и Екатерина Алексеева, генеральный директор IMN Engineering. Ну и я, Анастасия Урнова, обязательно поделиться этим выпуском с друзьями. До свидания.